Всем привет! Вы на канале Breakfast Show, а это «Экономический смысл» с Олегом из Хоки. Здесь Олег на прямой связи из Гарварда. Привет, Олег!
Да, привет, Маргарита! Мы решили не оставлять наших зрителей, хотя у нас сложное расписание, поэтому мы посмотрим, как у нас получится. Мы попробуем быстро, но у нас никак быстро не получается. Поэтому, да, давай посмотрим.
Давай посмотрим, вопреки всем сложностям, да, мы пытаемся с нашим экономическим смыслом к вам, дорогие зрители, прорваться. Пожалуйста, оцените это вашими лайками и комментариями. Мы всегда вам за них очень благодарны. И скорее начнем. Хочется с каких-то даже журналистских штампов вот, сегодня стартовать, что ушла эпоха. Последнее из трех рейтинговых агентств Moody's снизило рейтинг инвестиционный США.
Да.
Оно держало его больше 100 лет. Там, кажется, с 17 или 19 года у США был наивысший инвестиционный рейтинг у Moody's. И вот он снижен. А что происходит? Как же так?
Да, нет, это действительно совершенно справедливо. Ты говоришь, это конец эпохи. А в некотором смысле это очень важная веха. Насколько это вот здесь и сейчас непосредственно важно. Это другой вопрос, и мы сейчас про это поговорим. Но символично, конечно, что это действительно вот такой символический конец эпохи. Есть другое название всего, что происходит. И вот я написал несколько твитов по поводу лекций, которые я давал на прошлой неделе, и новых статей, которые я написал на эти темы. Если кто-то хочет зайти на мой твиттер, вы можете посмотреть. И, значит, вот как мы это называем, это еще называется «the end of privilege». Да, вот если... По-моему, это термин Барри Айкенгрина, у него была книжка, которая называлась «Exorbitant Privilege», но нет-нет, надо вспомнить, кого этот термин. Это термин какого-то французского министра финансов из там 70-х годов, которые жаловались, что вот у США есть «Exorbitant Privilege». Это на самом деле «Privilege Exorbitant» — это была такая французская штуковина, которая как термин вошла в экономику. И что она означает? Что у США это такой был первоклассный заемщик, в связи с тем качеством заемщика, что США никогда не объявляли дефолт, одна из немногих стран в мире, которая никогда не объявляла дефолт, но плюс к тому, что США играли такую центральную роль и играют в международной финансовой системе, роль доллара, вот у займа американского была такая привилегированная позиция, что можно было занимать под низкие ставки, это то, о чем мы с тобой в прошлый раз говорили, ну и, соответственно, американцы могли инвестировать в компании по всему миру с гораздо более высокой доходностью, и это вот давало стране США такую, то, что мы называем exorbitant privilege. Я, честно говоря, не знаю, есть ли русский термин у этого устоявшийся.
По-моему, он так и не устоялся, ну вот не как-то непреодолимое преимущество.
Да, я пытаюсь понять, у Барри Айкенгрина есть книжка точно на эту тему, я вот сейчас ее гуглю быстро, вот, она, кажется, есть, и так и называется «Exorbitant Privilege», и поэтому мне хотелось сказать, что это он придумал термин, но он, видимо, в книжке объяснил,
что... Он его популяризировал.
А, он его популяризировал, да, и мы можем дать ссылку на эту книгу, да, как раз. Вот, и действительно, как бы ключевой, один из ключевых кирпичиков вот в этой штуковине – это то, что США – надежный заемщик. Вот сейчас кажется символично так, что качество займа в США – Moody снизили. И тут надо прямо обсуждать много кусочков, из чего это складывается. Да?
Ну да, давай начнем, во-первых, почему именно сейчас они это сделали. Можно вспомнить, что другие два рейтинговых агентства, Fitch и Standard & Poor's, делали это раньше. Standard & Poor's аж в 2023 году, Fitch в 2011, если я их не перепутала. Ну, в общем, порядок такой.
Да, и ну вот есть эти два вопроса, один про качество заемщика, а второй про exorbitant privilege, присутствует она, отсутствует она и так далее, и в принципе это две связанные очень тесно вещи, и если одна кончится, то и вторая скорее всего кончится, есть интересный вопрос, какая кончится первой, они одновременно заканчиваются, и вот как раз те слайды, которые я повесил, и там... Есть статья, если кому-то хочется помучиться и поиграться с математикой в статье, то красивая математика там очень, и картинки красивые, то в целом мы обсуждаем этот механизм, как устроен конец привилегии. Да, вот если мы смотрим на финансовые рынки, что это будет происходить. И тут много, это такой сложный кубик-рубик, надо смотреть сразу на много вещей одновременно. Да? Ну, понятно, что основной фактор для качества заемщика государства, да, это насколько государство может выплачивать долг, и основная переменная – это насколько много этого долга. Чем больше этого долга, тем, как правило, выше по нему процентные ставки, тем больше вероятность дефолта. И это тоже связанные вещи. Да? Процентные ставки отражают в некотором смысле вероятность дефолта, уверенность в том, что эти займы будут выплачены, что не будет инфляции, например. Вот как мы говорили в прошлый раз про unpleasant monetary arithmetic, это как раз идея в том, что если много долга, то, скорее всего, будет, с большей вероятностью будет инфляция, с какой-то вероятностью будет дефолт. И все эти вероятности как бы растут, качество заемщика снижается, и, соответственно, процентные ставки растут. А вот эта привилегия, она как раз состоит в возможности занимать под низкие процентные ставки. Но что здесь очень важно, что это вот не просто процентная ставка вот в точке в текущей ситуации, а как вообще выглядит вся кривая, по которой, значит, вот США может увеличивать свой долг, и насколько быстро эти процентные ставки будут расти. Да? То есть может оказаться так, что привилегия состоит не просто в том, что процентные ставки низкие, но и в том, что еще можно очень много занять, и процентные ставки не будут расти. Так вот, процентные ставки по текущему государственному долгу в США, по там, 10-летнему они 4,5%, а средневзвешенная процентная ставка между 3-4%, и это намного выше, например, чем процентные ставки в Японии. Часть из этого – это разница в инфляции, но это только 2%. А другая часть – это вот то, что в Японии огромный вот этот вот навес сбережений, которые почему-то японские домашние хозяйства предпочитают отдавать под низкие проценты внутри страны и не так сильно искать высокие доходности за пределами. Да? Вот. А у США уже нету такой, скажем, привилегии занимать под такие низкие процентные ставки. Значит, вот что касается Moody's и других рейтинговых агентств, их только интересует вероятность того, что заемщик выплатит. И в целом не интересует вероятность инфляции, девальвации. Это все не является событием, которое они отслеживают. А они отслеживают именно дефолт. Вот тут очень интересная ситуация была, когда Греция объявляла дефолт примерно в 2012 году. Это было, был очень важный технический момент. Значит, это дефолт или это ренегошиэйшн? Они передоговорились о долге, и дефолта на самом деле не было. Потому что все, кто заключали контракты, вот то, что называлось, как эти контракты называются? Currency default swap.
Да, кредитно-дефолтные...
Кредитно-дефолтные
свопы.
Да, кредит-дефолт свопы, и по ним выплата произойдет только если вот эти рейтинговые агентства, я, честно говоря, не знаю, кто является арбитром, может быть, BIS, это в Швейцарии, в Базеле, агентство
Банк по... Банк международных расчетов, да.
Да, Bank of International Settlement, это часть вот тоже этой архитектуры международной финансовой, которую, может быть, они отслеживают, произошел ли дефолт или нет, или, может быть, рейтинговое агентство. Но, короче, кто-то должен быть арбитром и сказать, произошло ли событие дефолта. И тогда вот все эти контракты, credit default swaps, которые тебя защищают, ты делаешь ставку, защитить себя, или хедж покупаешь, защитить себя от дефолта, скажем, Греции или какой-то другой страны, по ним либо произойдет выплаты, либо не произойдет выплаты. И это все очень, естественно, важно с точки зрения финансового рынка. Да? Так вот, агентства, они фиксируют, произойдет ли событие, которое арбитр назовет дефолт. Угу. Да? Значит, вот почему сейчас?
Да, погоди, перед тем, как почему сейчас, давай сесть чуть-чуть, отойдем на шаг назад. То есть, когда агентства снижают рейтинг, но все равно оставляют его в самой высокой категории, но просто теперь он не идеальный, они таким образом говорят, что чуть-чуть выросла вероятность того, что эта страна может не расплатиться, правильно? Или это не стоит настолько буквально понимать?
Да, нет, совершенно верно, что это должно отражать, там должно быть какая-то переход от их рейтинга в числах вероятностям дефолта. Я, честно говоря, небольшой эксперт, как это переводить и как это считать. Это люди на финансовых рынках знают гораздо лучше, что это означает. Но есть еще одна важная вещь, которая связана вот как раз то, чем занимается BIS, Bank of International Settlements, да, он называется. Они выпускают, как это называется, вот Basel 1, Basel 2, это рекомендации о том, как государства должны регулировать банки. В частности, насколько рисковый пакет активов у банка. Вот если они покупают государственные облигации первоклассные, то риск у банковских активов низкий, и им не нужно так много откладывать денег в резервы. А если они начинают покупать, скажем, какой-нибудь корпоративный долг или покупать то, что называется иногда junk bonds, это облигации стран, у которых низкие рейтинги, то им нужно больше откладывать денег в резервы, и, соответственно, если ты откладываешь деньги в резервы, ты не можешь на них зарабатывать. И вот получается так, что все регулирование банковское, оно построено на том, чтобы оценить, насколько рискованный структура активов у банка, да, и в связи с этим заставит банки откладывать резервы. И вот если у каких-то облигаций снижается их кредитный рейтинг, то они могут выпасть из некоторой категории, где банкам нужно иметь очень мало резервов. То же самое относится к пенсионным фондам, да, когда регулируют пенсионные фонды, у них есть понятие надежного портфеля их, и если они отклоняются от этого надежного портфеля с целью получить более высокую доходность, то им нужно, значит, какие-то другие активы, более надежные активы перекладывать. И все это очень важно, потому что это влияет на спрос на активы. Да? И вот чтобы был большой спрос на активы, чтобы была привилегия, нужно было, чтобы был первоклассный рейтинг. К слову, тут очень интересно сказать, что вот, казалось бы, большое банкротство, которое мы обсуждали, когда это было пару лет назад, это был Silicon Valley Bank, SVB, у него был портфель полностью из долгосрочных государственных облигаций. Но когда процентные ставки поднимаются после периода очень низких процентных ставок, то это на самом деле делает эти облигации рискованными. Не потому, что произошел дефолт, а потому, что у тебя портфель, на который ты как бы подписался получать очень низкие процентные ставки, а вдруг процентные ставки выросли, и, соответственно, ценность твоих бондов, которые ты держишь, сильно упала. Да? И, соответственно, их способность их продать, использовать их с точки зрения коллатерала, а коллатерал по-русски это залоги, да, я не знаю, как это называется.
Да, все так.
Да, тоже снижается, и это может приводить к всяким кредитным событиям уже на уровне банков, да, то есть система финансовых институтов сложная, и она все завязана в такую цепочку. Почему все вот эти равновесия с доминированием доллара настолько устойчивы, их так сложно разорвать? Потому что тут все связано друг на друге, и как бы нужно разорвать сразу много цепочек, да. И вот то, что мы наблюдаем, это действительно, ну, как бы один небольшой шаг на пути этого. Я все-таки бы не преувеличивал, насколько большой это шаг, но это один из этих шагов, который нужно необходимо пройти в процессе потери вот этой привилегии, да, на финансовом рынке. И это то, что мы наблюдаем.
Но вот теперь давай к тому,
да,
почему сейчас? Да.
Да, я не знаю. Я не знаю, почему сейчас, но мы, естественно, видим, что происходят существенные изменения на финансовом рынке. То есть вот одна из вещей, за которой мы следим, это процентная ставка по новым заимствованиям для Министерства финансов США, для Treasury. Она высокая достаточно, 4,5% сейчас, если долгосрочно. Это существенно выше, чем то, на что бы они хотели рассчитывать, особенно в условиях того, что долга достаточно много. И это уже приводит к такой ситуации, когда большая часть бюджетного дефицита, мы про это забыли поговорить в прошлый раз, но это важно, может быть, мы сказали, я забыл сейчас, но большая часть этого дефицита – это процентные платежи. И это то…
Успели сказать.
И это то, что в некотором смысле делает похожим ситуацию в США и ситуацию в России, что вот эти процентные платежи по уже существующим займам довольно-таки высокие, и это становится большим источником самого дефицита бюджета, да. И, значит, дальше уже это не разрыв между расходами и доходами бюджета, а это вот процентные платежи. Мы обычно одну вещь называем primary deficit, то есть первичный дефицит, а вторую вещь мы называем процентными платежами. И вот сейчас как бы ты можешь войти в такую ситуацию, где процентные платежи являются сами по себе большим бременем для бюджета, и это делает как бы ситуацию, ну, как бы это такой ком, который сам начинает расти. Вот, и это может быть одна из причин, потому что действительно процентные платежи становятся доминирующей частью дефицита, больше половины могут стать, ну, в окрестности половины сейчас, и поэтому проблему дефицита бюджета действительно нужно решать в обозримом будущем, да. Что еще очень важно сказать, что мы про это не говорили, но что сильно напугало финансовые рынки, когда это произошло в январе, в феврале, когда, значит, экономический советник Дональда Трампа, Стивен Майрон, он написал что-то в ноябре, такую заметку, которая бы осталась бы не сильно замеченной, если бы его не назначили советником президента. А его назначили советником президента, вот эта его заметка, которую он написал, я не знаю, стоит нам выкладывать или нет, наверное, выложим ссылку на нее, которую он написал в ноябре, как бы стала его job application, то есть он, заявка на работу, это вот та довольно безумная заметка, которую он написал в ноябре, его с этой безумной заметкой взяли на работу, потому что, ну, он очень молодой, на пару лет младше меня, я был у него семинаристом.
Он плохо у тебя учился?
Да, ну вот у меня много есть шуток на этот счет, которые я не буду говорить в эфире. Но, значит, действительно, вряд ли он бы мог претендовать на эту работу, не написав такую, как это сказать, это такая заметка с эпатажем в некотором смысле, это то, где была популяризирована идея Мар-а-Лаго Корт. Да, то, что мы, я не знаю, обсуждали с тобой уже или нет.
Да, ну давай напомним на всякий случай.
Да, у тебя лучше получится.
Ну, в целом, когда упоминают, опять же, непонятно, существующий ли формально этот самый Мар-а-Лаго Аккорд, да, соглашение Мар-а-Лаго, Мар-а-Лаго – это резиденция роскошная Дональда Трампа, имеют в виду, что, значит, сейчас Америка хотела бы договориться с другими странами таким образом, чтобы ослабить доллар. Потому что это, значит, способствует решению той самой проблемы торгового дефицита, которая так досаждает Дональду Трампу, а мы так много раз в наших выпусках объясняли, что проблема-то совсем не в этом. То есть он написал о том, почему это хорошо или как это сделать, в чем был его эпатаж.
Да, но отчасти надо сказать, что если доллар станет слабее, как он стал, стал слабее процентов на 10 относительно большинства валют сейчас, это позволяет решать часть проблемы дефицита. И, значит, действительно в этом есть некоторая идея. Вопрос, как вот мы обсуждали, в том, проблема состоит в том, что иностранцы накапливают слишком много резервов в долларах или американское государство заимствует слишком много. И если это американское государство, которое заимствует слишком много, то проблему надо решать по-другому, просто снизив объем этих заимствований. Но вот эпатажная вещь во всем этом, помимо Мар-а-Лаго Аккорда, состояла в том, что, может быть, там, такая развивается идея, стоит на самом деле реструктуризировать американский долг, сделать его столетним и бескупонным, то есть вообще ничего не платить в течение 100 лет кредиторам. Значит, чтобы, если ты хочешь торговать с Америкой, тебе нужно держать какое-то количество вот такого столетнего долга, то есть фактически финансировать американское государство там бесплатно на долгосрочный период. И, конечно, финансовые рынки, когда они это увидели, они были в полном шоке. Вот сейчас, как я слышу везде, когда Стивен Майрон ходит, ему надо общаться с финансовыми рынками, они хотят у него узнать, насколько несерьезен он был, когда он это говорил, ему надо говорить, что нет-нет, это все были шутки, но на самом деле понятно, что это почему он получил эту работу. Да? И в этом смысле это очень странная ситуация, совершенно идиотская ситуация, в которую, ну, как бы, Белый дом себя поставил. Ну, как бы, не было никаких оснований, почему финансовые рынки должны были бы сомневаться в американском долге. Но когда ты говоришь такие вещи, то у всех, конечно, на финансовом рынке глаза на лоб вылезают.
Ну и да, что вы держите эти бумаги, считая их самыми надежными, тут им говорят, а вы по ним ничего не получите, а еще теперь их срок не, там, не 30 лет, не 10 лет, как вы вообще договаривались при покупке, а 100.
Вау. Да, и мы как бы реструктуризируем, если вы хотите поддерживать...
В одностороннем порядке.
Торговые отношения с Америкой. Но... Наверное, мы повесим ссылку на эту штуку, и можете, зрители могут сами почитать, чтобы я не устраивал здесь как-то испорченный телефон. Вот. Да, значит, но что здесь действительно важно, это то, что финансовые рынки сильно испугались. И то, что мы наблюдаем, это действительно часть этого. Плюс тарифы. И вот то, что я всегда говорю, когда я общаюсь с policymakers, например, то, что мне кажется важным механизмом этого, это вот комбинация трех вещей. И это моя гипотеза, я не знаю, насколько она верна. Я скажу через секунду, что мы действительно видим на финансовых рынках. Но моя гипотеза состоит в том, что финансовые санкции против России, которые были в 2022 году, это, значит, страны Запада показали, как можно использовать финансовый инструмент. И он действительно был, значит, вполне впечатляющим. Почему он такой впечатляющий? Потому что его можно сделать быстро. Почему его можно сделать быстро? Можно сказать, что я не буду выплачивать по своему долгу. Это накладывает ноль издержек на страны, которые это объявляют вот здесь и сейчас. Отказаться от российского газа и нефти очень дорого, потому что тебе нужно его покупать где-то в другом месте. А сказать, что я не буду выплачивать по своему долгу, очень просто. Да? Естественно, репутация сдерживает тебя это делать. И поэтому... Ну, нужно, чтобы вот началась там первая полномасштабная война с передвижением границ в Европе, чтобы ты это объявил, и финансовые рынки это приняли. И действительно, финансовые рынки это приняли довольно-таки спокойно в 2022 году. Не было изменений ценообразования, значит, вот этих резервов, ни американских, ни европейских. То есть финансовые рынки сказали, что действительно это выглядит как форс-мажор, при котором такая вещь оправдана. Действительно, некоторое нарушение международных правил, которое оправдывает такое наказание. Да?
Уточню, то есть ты здесь в первую очередь имеешь в виду то, что известно под заморозкой российских резервов в западных странах.
Да, Да, и вот действительно, это, но это показало, что такой инструмент очень эффективен, его можно быстро использовать, он работает. Значит, это вот первое, что, мне кажется, финансовый рынок должен взять во внимание. Второе,
да,
это
то есть,
безумно...
мне кажется, извини, что здесь перебиваю, мне кажется, очень важно это зафиксировать. Ну, то есть, по сути, замораживая резервы, да, ведь США или Европа говорят, вот вы владели, вы, Россия, владели нашими долговыми бумагами, а теперь мы вам больше не заплатим, потому что да. Вы, Россия, начали агрессивную войну.
Да, и фактически это дефолт. То есть, называя вещи своими именами, это действительно дефолт. Он, можно сказать, я считаю, оправданный. А, естественно, Россия объявила, ну, не то, что объявила дефолт, а отняла, заморозила, взяла активы иностранные. И когда происходит такого... Мне кажется, не нужно забывать, что Россия ведет агрессивную войну против всего западного мира. Она находится в России, но война действительно это против всего мироустройства западного. И в этом смысле нет ничего удивительного, что происходит разрыв на финансовом рынке. Было бы немножко глупо, если на фоне такой войны финансовые рынки делают вид, что все нормально. Действительно, происходит полный разрыв, и это поэтому это не было таким неожиданным явлением, надо сказать. Чуть-чуть неожиданным, но финансовые рынки такие, окей, that's fine. Значит, дальше, что важно, что дальше в 2025 году начинается торговая война не просто, скажем, против Китая, а против всех союзников Америки. Да? И ну, дальше финансовые рынки тоже смотрят и думают, что интересно, можно объявить торговую войну против, значит, вот, всех стран, с которыми было подписано много договоров, и были всякие альянсы, торговые альянсы, военные альянсы и так далее. Это вторая вещь, которую, мне кажется, финансовые рынки берут во внимание. И третья вещь, она состоит вот в этом Mar-a-Lago аккорде, который подкидывает прямо, ну, никто же не заставлял это вслух говорить, но когда ты говоришь это вслух, это становится частью, ну вот я бы сказал, это choice set, да, то есть вот очень многие вещи в политике, в экономической политике, но и вообще, есть некоторые табу на них, да, ты как бы делаешь вид, что это невозможно. Например, не согласиться с тем, что ты проиграл выборы, невозможно, никто так не делает. Но как только один человек это сделал, дальше это становится разрешенным действием. Дальше всем политикам хочется это сделать. Да? И вот когда ты вслух проговорил, а я, может быть, вас заставлю переписать долговые обязательства на более долгосрочные, ты как бы сказал, что это возможная вещь, да? То есть мы все жили в мире, считая, что эта вещь невозможная, а сейчас у нас и у нас в экономике есть механизмы это описания, это нечто, что называется common knowledge, что мы теперь все знаем, что это часть действия, которое может быть совершено, да? И вот объединяя вот эти три вещи вместе, финансовые санкции на Россию, торговую войну против союзников в Европе и вот этот вот Mar-a-Lago аккорд, мне кажется, тут инвесторы должны задуматься, что действительно, значит, наступит время, когда США могут захотеть использовать вот такой финансовый инструмент против европейских инвесторов. Да? И это тот момент, когда этим европейским инвесторам не захочется, им уже сейчас из-за этого должно не хотеться держать такое количество американских активов. Да?
Но они держат.
Но они держат, да. Почему? Очень интересно. Мне мой соавтор прислал красивую картинку из Financial Times, которая показывает очень четко, почему. Просто если посмотреть, сколько активов есть относительно надежных в мире, к ним надо причислять, видимо, и золото, и европейские бонды, и какие-то другие вещи, которые, условно говоря, инвесторы считают надежными, то абсолютное доминирование там – это американские активы, в частности, Treasury Bonds. Просто если ты хочешь их продать в каком-то значимом количестве, как доля портфеля, купить что-то похожее, альтернативы нет. И поэтому инвесторы во многом, даже если бы они хотели, там, скажем, японские пенсионные фонды или европейские пенсионные фонды, чуть-чуть пересбалансировать свой портфель в пользу альтернативных активов, их найти довольно-таки сложно. И я не помню, мы уже это обсуждали с тобой или нет, но вот то, что мы видим теперь в данных, то, что действительно происходит, это то, что раньше они, инвесторы, готовы были держать американские активы, не страхуя их, по крайней мере, на валютном рынке. А теперь вырос спрос, вот это мы видим из данных, вырос спрос на страховку именно на валютном рынке. Пока мы не видим, это любопытно посмотреть, насколько вырос спрос на вот эти credit default swaps, это страховка именно долгового события. Да? Но то, что мы как бы видим, что вот произошла девальвация обменного курса, есть риск дополнительной девальвации в какой-то обозримой перспективе. И сейчас инвесторы, вот если раньше они были готовы держать эти активы без страховки на валютном рынке, теперь они хотят покупать, как они ее покупают, они фактически продают форварды на доллар. То есть они готовы, они держат активы, эти активы выплачивают доходность в долларах, и они готовы продавать доллар по зафиксированному обменному курсу. Это то, как устроен форвардный, фьючерсный рынок на валюты. И значит, этот основной механизм, который показывает, почему доллар обесценился, да, что объемы, вот спрос на продажу доллара в будущем от инвесторов именно, он вырос. И это один из механизмов, как теряется привилегия, да, то есть вот если раньше все инвесторы настолько были уверены в сбережении в долларе, что доллар в плохие моменты всегда укрепляется, а сейчас 2 апреля доллар обесценился в тот момент, когда произошел шок на финансовом, экономическом рынке, и, значит, теперь нужно покупать страховку, да, в плохие моменты, вот может быть так, и теперь вот эти плохие кредитные события могут быть устроены таким образом. Да, и действительно теперь вот эта страховка, которую нужно платить, продавая доллар вперед, да, на фьючерсном рынке, у нее есть название, я не знаю, нужно ли зрителям знать это название, называется Uncovered interest rate parity, да, непокрытный паритет процентных ставок между странами. И это как раз вот та вещь, это как бы премия за то, что ты продаешь валютный риск. Повесим мою статью на эту тему, как раз которая описывает, как этот механизм работает. Значит, вот действительно часть той привилегии, которая раньше выражалась в низких издержках займа для США, теперь она будет уходить частично на страховку валютного риска. Это вещи, которые для такой большой развитой страны, в принципе, должны быть незнакомы. Такого не должно быть. Но вот, в частности, да, те вещи, которые типичны для развивающихся стран, когда, значит, процентные ставки растут, а валюта обесценивается, то, что произошло 2 апреля, тоже повесим график, прямо видно, насколько это необычное событие. Но вот это сейчас стало одним из свойств доллара в апреле. Тут можно говорить об этом, что этот апрель этот будет месяцем уникальным, никогда больше не повторится. А может быть, это новая нормальность. Мы этого не знаем. Да? То есть надо смотреть, что будет происходить, насколько это стало частью новой нормальности. И если так, то вот как я об этом думаю, что, значит, если вот эта привилегия, она теряется ступеньками, то это была одна из ступенек, возможно, маленькая на пути потери вот долгосрочной этой привилегии. Мы не знаем, сколько еще таких ступенек будет. А может быть, будет одна большая ступенька в какой-то момент. Но, опять, что тут надо подчеркнуть, и это мы говорили в предыдущих передачах, это событие, которое происходит, ну, там, раз в 50 лет. Последний раз изменение статуса глобальной валюты произошло там в 30-е годы от фунта к доллару. Оно происходило в течение 20 лет, и этот переход окончательно оформился после Второй мировой войны. Но это процесс, который длился 20 лет, 30-е и 40-е годы. И это, значит, это есть такая шутка, да, вот поколение, которое живет сейчас, они такие говорят, как нам повезло, мы каждый год переживаем раз в 100 лет события, которые должны произойти, что там пандемия, то война в Европе, то вот изменение статуса доминирующей валюты, да. Вот, но, да, действительно интересное время, как мы с тобой часто говорим, мы живем в нескучной симуляции, нельзя жаловаться.
Да уж, ну, пожаловаться, конечно, всегда можно, а другое дело, что, наверное, бесполезно. Послушай, по поводу вот этой привилегии, которая постепенно размывается, понятно, что это, наверное, вероятнее всего все-таки будет не быстрым процессом, да, который что сказал, нельзя исключить, что это может произойти в какой-то один резкий момент, но, тем не менее, это как-то медленно. У меня опять какой-то, я сегодня очень в своем журналистском амплуа, как это непосредственно как-то будет ощущаться дальше не только на финансовых рынках, а в американской экономике, в глобальной экономике? Какие у этого есть ощутимые последствия, если есть?
Да, но смотри, действительно, если большое событие происходит, то большой вопрос стоит в том, оно будет одномоментное и резкое, или это тренд, который мы будем наблюдать, и он может длиться 5, 10, 20 лет. Да? Об этом был большой спор 20 лет назад. Я тоже не помню, обсуждали мы уже это или нет, но вот когда смотрели на этот дефицит торгового баланса в США, то Обсфельд и Рогов где-то 20 лет назад предупреждали, что это должна произойти корректировка. И корректировка должна произойти из-за большого обесценения доллара. Доллар должен обесцениться, и вот они говорили, должно произойти скоро. Оказалось так, что кризис, который был в мировой экономике после вот их предупреждений, он был финансовым и не был связан с долларом, не был связан с торговым балансом США, а был связан с рынком этих самых ипотек, с ценой жилья, и привел к большому финансовому кризису. Но напрямую не был связан вот с корректировкой торговых. Он чуть-чуть, от... он, надо сказать, серьезно откорректировал торговые балансы на время, но не исправил ситуацию полностью. Да? А параллельно с Обсфордом Роговым, у них на самом деле, что любопытно, что вот статья, по которой я учился как студент, это была их, то, что называется, testimony to the Congress. Они пришли в Конгресс американский и говорили об этой проблеме в 2004 году. Статья так и называется Unsustainable US Current Account Deficit. А параллельно было написано много статей, которые говорили, что эта ситуация, да, невозможна на всю жизнь, но корректировка будет, займет десятилетие, а может быть 50 лет. Да, и поэтому как бы это не событие, которое стоит ожидать. Да, и вот, ну, любопытно, что то, что Обсфельд и Рогов предугадали за 20 лет или за там, 15 лет, это не большой финансовый кризис с этим связан, а такую популистскую политическую революцию в Америке, которая сама привела к ну, вот, таким последствиям на финансовом рынке, что будет действительно любопытно, если издержки вот от этого популизма будет потеря той самой привилегии, которая была у США, но мы будем жить в более симметричном мире. Дальше вот ты говоришь, какие последствия? Это будет более симметричный мир, где доллар будет слабее, но, опять же, с точки зрения финансового рынка, неважно, с точки зрения потребителей, это важно, какая сила доллара, сколько товаров они могут купить на это. Но с точки зрения финансового рынка не важен уровень обменного курса, а важно, что ты ожидаешь от него, что он будет дальше обесцениваться, или он дальше уже пришел к равновесию, где ты не ожидаешь, что он будет дальше обесцениваться. Это более важно для финансового рынка. А для потребителей более важно, сколько международных товаров они могут купить на свои доходы. И когда доллар обесценивается, то вот покупательная способность американских потребителей, фирм падает на международном рынке, они могут купить меньше. Да, и таким образом действительно происходит эта корректировка. То есть, но что помимо этого происходит, что растут издержки заимствования, они растут как для государства, так и для компаний, так и для домашних хозяйств, и они заимствуют меньше. А мы, кажется, уже обсуждали, что торговый дефицит, он в первую очередь связан с дисбалансом между сбережениями и инвестициями, это нехватка сбережений. Да? И вот если становится дороже заимствовать, то ты заимствуешь меньше, а это означает, что ты сберегаешь больше. Да? И это такой механизм корректировки. То есть вполне возможно, мы будем жить в более симметричном мире. Честно говоря, надо сказать, ну, то есть важно сказать, что в финансовой системе мы никогда не жили в симметричном мире. Всегда была какая-то доминирующая валюта, когда-то это был фунт стерлингов, до этого это был там гульден и там голландские другие валюты. Но вот любопытно, будет ли мир, в котором там евро займет более симметричную роль. Ну, вот, например, если сейчас будет рост заимствований в Европе для финансирования бюджетного дефицита там, то, может быть, европейские облигации выйдут на такую более содержательную роль. Очень интересные есть реформы, которые сейчас обсуждаются, и идеи, как это сделать. Например, проблема состоит в том, что в Европе каждая страна – это отдельный заемщик, но нужно сделать, например, 25% долга каждой европейской страны может быть объединено в единый инструмент заимствования. Если, ну, скажем, там Италия хочет заимствовать больше, чем 25%, то все, что выше 20% от ВВП, это значит итальянские облигации с итальянским риском и с итальянскими ценами. Но первые 25% – это единое европейское заимствование, которое имеет такой высокий уровень надежности и получает привилегию. Да? И вот, ну, в Европе все двигается очень медленно, но эти идеи у европейских экономистов есть. Они обсуждаются уже довольно-таки давно. Эта идея называется European Safe Bonds. Она обсуждалась еще 15 лет назад. Вот. И, возможно, будет такая реформа, которая сделает финансовый рынок более симметричным. И действительно будет любопытно, как жить в более симметричном мире. Будет, вероятно, китайская финансовая система, которая будет... И вот тут очень интересный тоже вопрос. Захотят ли китайцы когда-либо открыть свою финансовую систему? Потому что сейчас они находятся в полностью закрытой финансовой системе. И это напоминает в некотором смысле Советский Союз, где фактически Советский Союз мог давать кому-то в долг, но не было свободного движения капитала в Восточном блоке. Да? И это то, как сейчас это у Китая устроено. Это защищает, возможно, Китай от волатильности, но не позволяет ему стать крупным финансовым игроком в той мере, в которой как бы он бы мог... При его размере, да, и вот это все эти вещи, как бы потеря, как это называется, свято место пусто не бывает, потеря привилегий одной стороны, всегда появятся другие желающие, которые захотят занять это место.
Ты сказал, что вот та популистская политика, которую мы сейчас наблюдаем со стороны Трампа, она, безусловно, сыграла роль в размывании этой привилегии, а здесь возникает вопрос, если убрать эту популистскую политику, если мы представляем, что через там, 3 с небольшим года в Белом доме в США не популист, а какой-нибудь очень разумный президент с разумными советниками вокруг него. Это все отыграется назад? Или популизм здесь просто один из факторов, и что-то в развитии вообще финансовой системы неизбежно вело к сегодняшней ситуации?
Да, ну, мы, кстати, с Кеном Рогом обсуждаем это часто. Мне кажется, его видение правильное, что это действительно некоторый тренд, который был неизбежен. Вот как раз новая книжка у Кена вышла, которую мне надо прочитать, и, может быть, мы обсудим. Она называется «Our dollar, your problem», как раз на эту тему «Наш доллар, ваша проблема». Что этот тренд был заложен, возможно, десятилетия назад, но он мог быть очень медленным. Да, и то, что мы наблюдаем, скорее всего, ускоряет этот тренд, да, что этот тренд неизбежен. Когда-то эта ситуация бы произошла в любом случае, но вот выборы Дональда Трампа и политика торговой войны, они, наверное, ускорили, когда это событие происходит. Мне кажется, это правильно так об этом думать, действительно. Вот. Но я с тобой абсолютно согласен, что как бы неизбежности на самом деле в этом нету, что этот тренд может замедлиться. И как бы у Европы свои проблемы, у Китая свои проблемы. И в итоге все равно это конкурс красоты, в котором побеждает самый красивый, но когда как бы коллеги соревнуются, то, ну, значит, да, такое вполне возможно. Не уверен, что я использовал хороший язык, чтобы это описать. Но действительно так, может оказаться такая ситуация. И что здесь очень интересно, что если бы мы посмотрели на мир глазами там, декабря, скажем, 2024 года, буквально несколько месяцев назад, то кажется, что ну, вот все страны завидовали бы финансовой и экономической ситуации США. И как бы нельзя сказать, что все идеально, но нету страны, на которую бы ты ставил ставку по сравнению с США. Да? И, ну, возможно, это по-прежнему остается так. И вот,
это как раз был мой вопрос. А что, неужели уже не так? Настолько не так?
Да, очень любопытно. Но эти движения на финансовом рынке, и особенно тот факт, что цены заимствования находятся на высоких уровнях, не снижаются, и как, проблемы для государственного дефицита, и не видно, что как-то эта проблема будет решена в обозримой перспективе, они, конечно, добавляют сильно пессимизма. Да? То есть в этом смысле, если бы в политике кабинета Трампа были бы другие приоритеты, например, справиться с проблемой дефицита, то это бы решило проблему на финансовом рынке, которой, в принципе, по большому счету и не было, но оно убедило бы финансовый рынок в том, что все нормально. А сейчас мы находимся в ситуации, где финансовый рынок, ну вот все, что мы обсуждаем, да, это некоторый пессимизм финансового рынка.
Но при этом не чрезмерный, да? Ну, то есть, если посмотреть, как сейчас финансовые рынки отреагировали на вот это рейтинговое событие, да, там чуть-чуть была распродажа, а потом вроде бы успокоились. И я даже видела комментарии, по-моему, от главы JP Morgan, мол, слишком спокойно себя чувствуют финансовые рынки, и это опасное чрезмерное успокоение.
Да, но в некотором смысле действительно большого события не произошло. Все понимают, что это закономерность при той ситуации, в которой мы находимся. В этом объявлении не было такого большого... Это есть символизм, но не было большого количества информации. Да? Информация на финансовый рынок пришла вот 2 апреля. Да, пришла информация действительно. А дальше многие символические события, они важны, нам надо их отметить, но они не несут в себе так много информации. Действительно, очень любопытно, что то, что мы наблюдаем, это такой плавный процесс. Да? Вот когда говорят жесткая посадка, плавная посадка, мы действительно наблюдаем плавный процесс, а не кризисное явление. Да? И мне кажется, действительно важно зафиксировать, что год назад мы не знали, как это будет происходить. Мы могли только, ну вот, как бы часть работы экономистов думать о событиях, которые могут произойти, и мы никогда их не наблюдали в недавней истории. Да? Вот это одно из событий, которое мы сейчас наблюдаем, действительно, как оно происходит. То, что я вам описал, что происходит на рынке валюты, очень интересно. Мы не знали, что так это будет. И это вот нам добавляет эмпирической информации о том, как работает современный финансовый рынок.
Под конец тебя попрошу замерить температуру торговой войны, потому что, с одной стороны, есть новости, которые вроде бы успокаивают, там пошлины не заработали, там исключения, но время ли успокаивается, и как ты сейчас смотришь на то, что происходит с торговой войной Трампа?
Да, но ты знаешь, это как вот, какая вероятность встретить динозавра на улице, да, 50 на 50.
Либо встретишь, либо не встретишь, как известно.
Да, мы находимся ровно в этой ситуации, где, мне кажется, следующий есть интересный момент. Это мы много обсуждали как раз на прошлой неделе, мне было любопытно знать мнение полисимейкеров на этот счет. Значит, есть два варианта. Один вариант, что Трампу удастся протолкнуть этот 10% тариф без ответа других стран. И это на самом деле будет большая экономическая, ну вот по факту это большая экономическая победа. Но если она происходит ценой утраты доверия финансового рынка, то эта победа, она не стоит издержек. Да? И действительно, вот выглядит, что есть вероятность, с которой европейские страны временно согласятся принять эти 10% тарифы, что для меня удивительно, потому что мне кажется, это не является равновесием, да, потому что всегда есть стимул какому-то политику появиться и сказать, ну как же это несправедливо, да, мы должны на это ответить. И ровно поэтому равновесие с тарифами, оно равновесие, а без тарифов это довольно-таки уникальная ситуация. Да? И вот в этом смысле я бы ожидал, что это недолгое равновесие. Либо в итоге Америка и другие страны договорятся снизить тарифы до того момента, где они были, но тогда вопрос, зачем вся эта тряска финансового рынка и потеря вот этой привилегии, это как бы кажется ну, совершенно ранение самого себя. Да? Вот. А альтернатива состоит в том, что страны не примут эти 10% тарифы. И тогда это совсем дурацкая ситуация. Да, вот, по крайней мере, с 10% тарифами, но потерей доверия финансового рынка, ты, по крайней мере, собираешь довольно много, сотни миллиардов тарифной выручки. Это не огромное число, потому что нужны триллионы, чтобы исправить дефицит бюджета, но сотни миллиардов – это довольно много денег. Это действительно был бы экономический выигрыш для США. Это вот то, почему тарифы на самом деле связаны с выигрышем, если ты можешь убедить всех остальных не вступать в торговую войну. Очень сложно убедить. Но если другие страны скажут нет, будет честный тариф в ответ, 10%, так 10%, то это вообще дурацкая ситуация, конечно. И дальше, значит, дальше опять есть два варианта. Либо тогда все страны договорятся снизить тарифы, как произошло в начале с Канадой, но непонятно, действительно, это будет очень выглядеть глупо с точки зрения Белого дома. И вот тут, как мне кажется, возникают такие страшные сценарии, когда Белому дому очень не понравится, что другие страны говорят, нет, если вы тарифы, то и мы тарифы. И вот тогда мы не знаем, какой будет, значит, следующие шаги. Да? То есть если, значит, одно дело, значит, надавить авторитетом на Вьетнам и даже Южную Корею, а другое дело на Китай и Евросоюз. Это совершенно другая ситуация. И в целом, если у европейских политиков будет желание как бы поучаствовать в торговой войне, это 50 на 50, то мы попадем в довольно-таки любопытную ситуацию с точки зрения Дональда Трампа. Ему надо будет как-то спасать лицо. И это будет любопытная опять развилка. И мы будем смотреть, что произойдет дальше. Это вот как раз потенциальный сценарий, по которому мы можем прийти к каким-то финансовым санкциям против Европы. Да? И вот этому Mar-a-Lago сценарию, да, который финансовые рынки расценивают как безумный.
Так много дополнительной неопределенности и какой-то шаткости появилось в мире за несколько месяцев.
Да, ну, действительно, не скучный мир теперь и экономически. Да, любопытно, но это добавляет экономистам огромное количество материала, поэтому мы вот сейчас у нас такое напряженное время, все пишут статьи про тарифы, про потерю привилегии, просто чтобы проработать та информация, которая к нам пришла за этот месяц. То есть вот с точки зрения людей в моей области знания, это действительно, ну, редкое событие, когда мы действительно узнаем, как этот мир работает.
Ну да, и пока что оно не до конца в общем, добирается до большинства людей, ну, тех, кто не инвестирует в фондовый рынок, уж совсем никак не добирается, получается. И у меня вот ассоциация с фильмом «Не смотрите вверх». Ну, что-то там ученые обсуждают, что-то летящее вдали, ну, нам-то какое дело. А оно летит.
Слушай, да, но что любопытно, что действительно ничего же еще не произошло. То есть вот до сих пор эти тарифы, они как бы виртуальные по-прежнему. Войну с Китаем отложили на 90 дней и так далее. То есть вот это то, что, мне кажется, здесь надо подчеркнуть, насколько именно даже когда политики с точки зрения экономики делают какие-то даже заявления, не обязательно действия делать, насколько они могут сильно повлиять на неопределенность, на пессимизм рынков. И в этом смысле действительно мы считаем, что, как правило, политикам сложно качественно изменить ситуацию к лучшему. Да, то есть очень сложно понять, вот как выбрать из альтернатив ту, которая лучше, потому что, ну, действительно, мы выбираем между вещами, которые близки. Но что должны экономические советники делать? Сделать так, чтобы политики не сделали глупости. Да, вот что делают экономические советники, они редко могут подсказать, какая вот прямо вещь, которая, значит, приведет к благоденствию. Да? Но они могут отрезать вещи, которые безумные. И действительно, мы попали в ситуацию, когда, с одной стороны, Трамп делает ровно то, что он обещал своим избирателям. Да? Избиратели, они за это голосовали и, видимо, хотят этого. Ну или хотят в каком-то виде. Да? И действительно, что происходило, и теперь у нас есть, ну, уже какое-то достаточно четкое понимание того, что было, что действительно Питер Наварро, тарифный царь, имел огромное влияние на принятие этого решения. Все вокруг пытались его оградить от, значит, и Трампа, и Джей Ди Ванса, но он имел огромное влияние. Теперь по результату вот того, что произошло на финансовом рынке, влияние его существенно снизилось, и оно перешло, ну, в руки более... видимо, адекватных экономистов в окружении Трампа, удастся ли им эту ситуацию каким-то образом исправить? Да, это интересный вопрос. Но действительно, можно с каким-то... Когда ты смотришь на рынок ценных бумаг, например, рынок ценных бумаг не видит большой проблемы здесь. Да? Это пока что это вот довольно-таки узко рынок доллара, долларовых облигаций американского государства, а рынок ценных бумаг как будто бы... ну, он вернулся к своим значениям до 2 апреля. И те, кто терпеливо, вот как то, что экономисты советуют, что инвесторы долгосрочные, они не должны суетиться, когда такая большая волатильность на финансовом рынке. Вот действительно, если просто игнорировать эту волатильность, то финансовый рынок как будто бы вознаградил такое терпение, да, что... Вот, но да, но это любопытно, при том, какую общую турбулентность мы видим на финансовых рынках, что рынок ценных бумаг как будто бы это игнорирует.
Очень интересно, насколько он в этом прав, и что с ним этим будет дальше. Очень интересно за этим следить. Спасибо тебе, что ты помогаешь нам во всем этом.
Опять мы про налоги не поговорили, но, видимо, в следующий раз.
Ну, налоги, как известно, неизбежны. Никуда не так же, как смерть, да, они никуда не денутся. Поэтому успеем еще поговорить о налогах. Сейчас на этом поставим точку. Будем надеяться, что нам хватит всем сил и терпения не суетиться тогда, когда не нужно, и не совершать безумных вещей. Спасибо большое. Это был Олег Исхоки. Меня зовут Маргарита Лютова. Я на этом с вами прощаюсь. Надеюсь, еще не раз встретимся здесь, на Breakfast Show. Пока-пока.